А в чем вообще заключается профессия технического дизайнера?
Дошел до того, что даже подучиваю C++, потому что это весело.
Ничего себе весело.
Да, мне весело, я не знаю.
Как это, плюсов бояться в Unreal не ходить?
Всем привет! С вами вновь подкаст «Хочу в геймдев». И это наш первый выпуск нового 2022 года, 36-й выпуск. И в первую очередь мы хотим вас поздравить с наступившим Новым годом. Ура! И с вами в новом выпуске подкаста, как всегда, я Вячеслав Уточкин, директор образовательных программ по игровой индустрии в Центре развития компетенций бизнес-информатики Высшей школы бизнеса НИУФШЭ, где мы уже больше 6 лет учим людей созданию игр, и наш ближайший образовательный курс начинается в мае 2022 года. Записывайтесь уже сейчас, количество мест ограничено. С нами научный руководитель наших образовательных программ, игровой продюсер Константин Сахнов. Костя, привет!
Привет, Слава, привет, друзья. Вы знаете, я не разделяю Славиного оптимизма после Нового года, но просто верьте, что Слава сильнее всех нас, он пережил этот Новый год первым.
Да, и пережив этот Новый год, мы хотим поговорить о новой интересной профессии, с которой можно начать свой путь в геймдев, в игровую индустрию, и сегодня нашей профессией станет технический геймдизайнер. Вроде бы и понятная профессия с одной стороны, а с другой стороны, а что значит технически? И об этом мы поговорим с Артемом Волковым, Акакод, ведущим геймдизайнером компании Silis, с нашим выпускником Максимом Толмачевым, геймдизайнером компании Door 407, и с нашим выпускником еще одним, который тоже работает техническим левел-дизайнером в одной, ну, известной, но под NDA компании, Владом Малковым. Всем привет! Привет, друзья! Спасибо большое, что пришли сегодня еще в эти праздники поделиться с нами интересной информацией и раскрыть такую вот профессию, с которой можно начать свой путь. Прежде чем мы начнем, хотелось бы также сказать, что уже в этом году у нас в Центре развития компетенций в бизнес-информатике Высшей школы бизнеса в ШЭ в рамках образовательной программы менеджмент игровых проектов уже начинаются различные мероприятия, и первым нашим мероприятием будет День открытых дверей по программам игровой индустрии. Он состоится уже 27 января. Мы там разыграем разные классные призы, расскажем про нашу образовательную программу. Приходите онлайн, это будет все в Zoom'е. А в начале февраля у нас пройдет фестиваль, двухдневный фестиваль по игровой индустрии, который называется так же, как и подкаст «Хочу в геймдев». Вот, ну, совершенно бесплатно можно в нем поучаствовать, записаться на него можно по ссылке, которая есть в описании подкаста. И давайте начинать наш подкаст. И давайте спросим в начале наших гостей о том, а как же они вообще попали в игровую индустрию и как они вообще, ну, пришли к тому, что занимаются именно техническим геймдизайном. Артём, давай вот с тебя начнем. Расскажи, пожалуйста, об этом.
Всем привет. Ну, в индустрию я попал очень давно. Я был молод, мне захотелось делать игры, я очень хотел делать игры, начал я вообще как QA-специалист в компании Gaiden Entertainment, но я всегда хотел быть геймдизайнером и пошел в геймдизайн, но я начинал как больше системный геймдизайнер. А как технический геймдизайнер я нашел себя всего лишь несколько лет назад, когда на одном из проектов, в таком инди-проекте, мне приходилось просто сидеть скриптовать, много скриптовать, особенно уровней и не только, плюс еще немножко прототипировать даже и боссов делать вместе с AI-программистом. И я понял, что мне просто нравится сидеть, это все ковырять, создавать что-то своими руками, а не просто сидеть, писать документацию и объяснять программисту, что ему нужно делать словами. Вот, а потом как-то пошло что-то не так, я начал увлекаться уже не просто каким-то визуальным скриптингом, а нормальным программированием, и сейчас дошел до того, что даже подучиваю C++, потому что это весело.
Ничего себе весело.
Очень весело, очень весело.
Да, мне весело, я не знаю.
Хорошо, спасибо, спасибо, Артём. Влад, расскажи ты про свой путь.
Я начинал сначала учиться, как многие, просто пытался все делать. Нашел себя в программировании, потому что мне понравилось. Это удовлетворяло мой синдром бога. И, ну, собственно, начал развиваться в этом направлении. Сначала на Unity писал на шарпах, потом отучился на одних курсах.
Ну, на нашей образовательной программе менеджмент игровых проектов.
Да. Открыл для себя там Unreal, перешел на него, на блупринты. Потом путем очень долгих собеседований открыл, что есть такая профессия, технический дизайнер. Начал развиваться в этом направлении, и все.
Хорошо. А, Максим, а расскажи ты.
Ну, у меня по-другому немножко было. Я заканчивал третий курс, когда понял, что, в общем, не хочу заниматься наукой, а хочу, видимо, в геймдев. Пошел в ШБИ. Там ознакомился с направлениями, которыми вообще можно заниматься. Понял, что, в принципе, геймдизайн мне это интересно, но обычный геймдизайн меня отпугивал чем-то. Вот. При том, что у меня техническое образование, вот технический геймдизайн как бы очень хорошо накладывался на мое тогдашнее понимание того, чем я могу заниматься. Вот. Ну, подал заявку в компанию, меня взяли, как бы. Все. Так и попал.
Спасибо за рассказ. И сейчас перейдем к детальному разбору этой профессии технический геймдизайнер. И хотел бы сказать, что в этом новом 2022 году у нас в подкасте «Хочу в геймдев» есть новая замечательная опция. Вы можете стать спонсором подкаста, и все те деньги, которые вы занесете как спонсор, мы используем на рекламу того выпуска, спонсором которого вы стали. Вот такая вот замечательная у нас есть опция. Присоединяйтесь с вашей компанией, участвуйте, пусть о вашей компании узнают много людей и пойдут к вам на работу. Ну что ж, а сейчас давайте поговорим про технический геймдизайн в частности, а в целом, Кость, может, вообще пояснишь, что такое в целом профессия геймдизайнер для тех, кто, возможно, еще не знает, и какие там вообще, какие в ней есть направления, и какое место занимает технический геймдизайн?
Ох, это хороший вопрос. Хороший, потому что, я думаю, каждый из здесь присутствующих, особенно, наверное, Артём, очень много могут сказать своего про то, что такое геймдизайн, высказать разные точки зрения, потому что, к счастью, у нас пока есть такая прекрасная возможность высказывать разные точки зрения, спорить, дискутировать на эту тему. Геймдизайн — это в целом про то, как это, как это говорят, как придумать игру, да, но вот не совсем. Мы часто любим говорить, что игры придумывают продюсеры, а реализуют, превращают в конкретику, додумывают геймдизайнеры, то есть пишут конкретные документы, ставят технические задания, описывают их и так далее. Есть балансеры, которых мы безумно любим, которых я, в частности, безумно люблю, потому что я сам как-то выходец из физиков, математиков, люблю считать цифры, и почему-то мои студенты не разделяют вообще такое желание посидеть, подифференцировать вечерами. Что-то я вот одинок в этом. Но ничего, я все еще надеюсь, что кто-то присоединится и подифференцирует, поинтегрирует вместе. Также есть прекрасные направления, связанные с там, теми же самыми документами, системным геймдизайном, о котором сегодня коллеги говорили. Есть направление, связанное с левел-дизайном, которое мы тоже безумно любим. Направления, которые так или иначе касаются монетизации, продуктовой аналитики. То есть, скажем, в одной из компаний, где я работал, Rocket Jump, был геймдизайнер, который на одном проекте занимался исключительно монетизацией и аналитикой, на другом был такой же специалист. То есть, очень сильно все зависит от компании. И у нас сложилось впечатление, что очень часто технический геймдизайнер — это не отдельная профессия, а вот если команда не очень большая, если у нас инди-разработка, то человеку приходится одновременно брать и, скажем так, системное направление геймдизайна, и техническое. И вот было бы интересно тоже узнать, как это, как люди к этому пришли, чтобы рассказали, что же такое техническое в их понимании. Потому что в моем понимании я вот сижу, пишу на JSON, XML, VBA и так далее, что-то конфигурирую, что-то делаю. А вот что у коллег у наших, что же они делают-то?
Да, и сегодня как раз поговорим вот про этот самый технический геймдизайн, в который, наверное, не такая большая очередь людей из желающих заниматься стоит, как в нарративный дизайн, например. Артём, расскажи, пожалуйста, а в чем вообще заключается профессия технического дизайнера?
Но тут у профессии технического геймдизайнера все достаточно сложно, потому что все очень сильно зависит от компании и проекта. Как тут Костя уже отметил, да, все очень сильно зависит от размера команды. Но, как известно, это правило работы для любого геймдизайнера и вообще для любого специалиста. Чем меньше команда, тем больше приходится делать тебе отдельно. Но если мы рассматриваем геймдизайнера технического как такого отдельного специалиста, то это человек, который умеет кодить и умеет геймдизайнить. То есть это такой, я бы назвал даже, если более простым языком, прошу прощения, такой прокачавшийся системный геймдизайнер, который умеет не только документацию писать, да, то есть там на печатной машинке строчить, но он может сесть там за Unreal или Unity, собрать прототип, показать это программисту, обсудить это с программистом на программистском языке, подойти к каким-нибудь системным геймдизайнерам на геймдизайнерском, объяснить, что такое мы не можем, потому что у нас технические ограничения. А потом он еще и пойдет, напишет какую-нибудь толсу для геймдизайнеров или маленькую механику, чтобы не отвлекать дорогих программистов, у которых так задач полон рот, и у них куда более сложные вещи, а тут что-то простое, это может и спокойно геймдизайнер написать, потому что, ну, а почему бы и нет, если он умеет. Вот, то есть это такой человек, который работает руками, как я говорил на своем выступлении на Тиге, это именно вот геймдизайнер, который может прийти и что-то сделать руками, и это будет работать в игре.
У меня, кстати, есть классный пример на эту тему. Я совершенно внезапно вспомнил, как очень-очень давно я работал в компании Mail.ru, и нужно было продать руководству фичу, что при клике на противников влетают там красивые анимации крита, какие-то портреты, персонажи, типа этот чувак помог тебе критнуть. И тогда я еще была такая туза, может быть, вы помните, как Adobe Flash, еще до этого он назывался Macromedia Flash, и вот на флеше я написал простой скриптик для того, чтобы все эти анимации собрать. И это стоило безумно дешево. Но это как раз то, что Артем назвал прототипированием. А вот если бы это делали программисты, это было бы много дней, это было бы правильные какие-то там системные архитектуры, вот это все. А мы как люди, которые хотят показать результат, раз-раз, как это, из палок и подручных материалов, которые мы производим сами, как геймдизайнеры, взяли, слепили, показали, и всем хорошо.
Во, кстати, на примерах конкретных вообще идеально это раскрыть. Давай поговорим, а чем вообще, ну вот, на конкретных примерах, чем каждый из вас занимается на работе? Артем, вот чем ты занимаешься вот сейчас? Вот как выглядит твой рабочий день?
Если говорить о текущем месте работы, то я больше такой системный геймдизайнер, но вся моя техническая часть, она вливается в очень плотное общение с программистами, так как у нас на проекте очень сложный технологический стек, куда я никогда не полезу, по одной простой причине. Это Unity Dots, ECS, кастомный, да. Плюс еще у нас кастомный рендер, у нас там все очень-очень сложно и реально сложно. То есть там даже программистам бывают проблемы, но... Моя задача как технического геймдизайнера состоит в том, чтобы с программистами общаться и доносить наше видение геймдизайна и какие тузы мы хотим получить, да, то есть это уже не просто системный геймдизайн, я им пишу документацию и говорю, что нужно получить, я с ними буквально обсуждаю, и, ну, один из таких вот прям реальных примеров так как у нас игра — это user-generated content, и мы там обсуждали возможность добавления чекпоинтов для игроков, которые могут настраивать и сами игроки и так далее, и чтобы это было достаточно гибко. И пока мы общались, я ему там высказал идею, как бы я это видел с точки зрения геймдизайна, и как бы я ее написал сам, и в целом мы договорились, что это очень близко к тому, что нужно, а дальше он уже сам доделает это с учетом непосредственно наших архитектурных решений и особенностей игры. Понятно, что это так работает. Или вот тоже недавно с нашим ведущим геймдизайнером мы обсуждали мини-игры и как мы их хотим видеть. Понятно, что я ему на пальцах объяснил, как бы я это сделал и как бы это я видел, а он уже, основываясь на этом фидбэке, там он высказывает, например, свое мнение, свое видение, и мы постепенно доходим до какой-то договоренности, как это должно выглядеть и какие итерации мы будем проходить, потому что сразу некоторые механики мы не можем сделать, но зато я как геймдизайнер могу сказать, что нам нужно в первую очередь, что во вторую. Как-то так это выглядит сейчас. Это...
Слушай, вы что, там метавселенную, что ли, делаете свою? Unity
20? Самое ироничное, проект можно назвать метавселенной, только начали его разрабатывать до всего этого метавселенных, и это очень-очень иронично.
Да, очень интересно. Когда запускаетесь?
Надеемся весной на технический релиз.
А, слушай, я буду играть там, если это, если нелегкое занесет продавать NFT, вы там пингоните, я там пресейли бы взял. Слушай, здорово, хорошо. Максим, расскажи, пожалуйста, ты, а в чем заключается твой рабочий день?
Ну, сейчас я не технический геймдизайнер уже, я дженералист скорее, и мы тоже на DOTS работаем, вот, нас сильно в код не пускают, вот, поэтому более релевантным, наверное, будет мое предыдущее место работы.
Да-да-да, вот когда вот ты работал техническим геймдизайнером,
да, чем я там... Я работал в Banzai Games, вот, ну, там достаточно крупная компания, на 200 человек, наверное, где-то, вот, и... Был целый отдел технических геймдизайнеров. Вот, технический геймдизайнер выступал этаким фильтром, как обратная сторона продюсера можно назвать, который связует всех-всех-всех вместе. Вот, и или отсекает какие-то неудачные решения, или, наоборот, уже выводит то, что получилось, на релиз. Ну, грубо говоря, там... QA тестировали, нашли какие-то баги, технический геймдизайнер сидит, разбирается в том, в чем причины этих багов, а не ведут ли они там к чему-нибудь еще, дебажишь, код сидишь и так далее. Вот, ага, надебажил, перекинул все программистам, они починили. Значит, пришел арт какой-то, этот арт надо встроить, ну, поскольку у нас там 3D-игра была, соответственно, там достаточно много всяких настроек у моделей, какую-нибудь физику настроить, тряпочки, еще вот это, вот такого рода задач много было. Вот. Затем, естественно, архитектура проекта, структурирование, структура. Вот. Ну, поскольку мобильный проект был, то это и распределение ресурсов по бандлам, отслеживание того, чтобы все у игроков корректно выкачивалось. Вот. Там нейминг, вот такого рода вещи. Вот. Ну, да, как... сказал уже, в моем понимании, технический геймдизайнер — это именно фильтр, потому что по отдельности там программисты, художники, они что-то свое делают, но чтобы это все в движке аккуратно связать, вот, всем все донести правильно, вот для этого ТГТ на большом проекте и нужен.
Спасибо, Влад. А ты не просто технический геймдизайнер, ты технический левел-дизайнер. Вообще технических дизайнеров бывают разные. Есть просто технический дизайнер, и это вообще совершенно разная вещь с техническим геймдизайном. 20-й выпуск нашего подкаста «Хочу в геймдев» как раз посвящен профессии технический дизайнер. И вот, сейчас мы поговорили про технического геймдизайнера. Влад, расскажи, а в чем заключается твоя работа как технического левел-дизайнера? Чем ты занимаешься на работе?
Ну, если говорить очень и очень грубо, то я работаю на подсосе у левел-дизайнеров. То есть им нужно что-то сделать, там лифт условно, я его делаю. То есть такая простая логика. Но помимо того, что я работаю на левел-дизайнеров, я работаю еще и с нарративщиками, с аниматорами, со всеми. Так получилось. И в основном занимаюсь там прототипированием, написанием какой-то несложной логики. Ну, того же лифта, не знаю, там, разрушаемых объектов. Разные логики несложные, которые просто нужна. Например, при этом я работаю тесно с другими специалистами, например, когда нужно настроить нарратив в игре, мне дают список реплик, когда персонаж там, когда и какой персонаж что говорит. Все, то есть я настраиваю, например, этот персонаж там поворачивается к игроку, говорит эту фразу, потом они продолжают движение, вот в таком духе, то есть настройка этого все происходит.
То есть, ну, в принципе, похоже, это тоже профессия получается на стыке программирования, ну, и в данном случае левел-дизайна. В общем-то, понятно. Хорошо, а давайте теперь поговорим, назовем, наверное, ключевые задачи, которые там это резюмируем, и назовем ключевые задачи, которые, получается, решаются в этой, ну, решаются профессией технический геймдизайнер. Артем, можешь ли подвести итоги, какие, получается, ключевые, ну, список каких задач решает технический геймдизайнер?
Это очень сложный список, его очень тяжело будет составить, опять-таки, потому что очень сильно зависит от проекта, реально. Потому что, как бы, тут, как уже упомянули, это может быть и работа там с левелом, да, то есть технический левел-дизайнер — это как технический гейм-дизайнер тот же, то есть те же самые задачи, то есть это создание какой-то простой геймплейной логики. То есть есть геймплей-программисты еще, а есть, как бы, если задача какая-то маленькая, там, сделать лифт, подготовить тулзу там для кого-то, настроить какие-то там скрипты на уровне, да, это технический гейм-дизайнер. Это, возможно, и подготовка документации, в том числе более технического плана, да, то есть, ну, например, когда нужно взять и не просто фичу написать, как мы любим, там, гейм-дизайнера, а расписать ее максимально подробно, с примерами, там, формул каких-то, расписать, там, параметры, которые надо настраивать по итогу, все это очень прям внимательно расписать и подготовить, да, там. Это может быть аудит документации от гейм-дизайнеров, потому что, опять-таки, некоторые гейм-дизайнеры не любят думать головой, прежде чем что-то писать, и уходят, так сказать, в мечты и хотят сделать свою классную игру, думают, что они Кодзима, что... но это не так, вот. А технический гейм-дизайнер может таких людей ограничивать и на нормальном гейм-дизайнерском языке объяснять им, что такие вещи делать не стоит. Вот, как бы я бы так сказал. Ну и тут еще отмечу, что вот если говорить про реально маленькие команды и маленькие проекты, которых там, ну, условно, там, до 20 человек, назовем так, да, то есть что-то такое, даже до 10, то технический геймдизайнер, он еще совмещается с системным геймдизайнером, ну и вообще, тут немножко не по теме скажу, но я бы так сказал, что прежде чем идти даже в технический геймдизайн, надо все-таки пройти школу хорошего системного геймдизайна, то есть уметь работать с документацией, думать как геймдизайнер, а потом уже качаться больше в техническую часть, то есть учиться программировать, кодить и работать руками, потому что когда есть хоть какое-то понимание, как это должно работать с точки зрения геймдизайна, написать это в коде будет...
Вот, и мы как раз, получается, с тобой перешли к тому, а что должен знать и уметь технический геймдизайнер. Вот если становиться на путь технического геймдизайна, с чего мы начинаем, к каким знаниям и умениям нам нужно стремиться? Получается, здесь два направления. Направление геймдизайна и направление техническое знание движка. Правильно? Вот. Давай разберем каждое, что конкретно, ну, с чего конкретно начинать.
Тут, конечно, вопрос изначальных знаний человека, но если говорить...
Давай предположим, что мы переходим из финансового, из банковского сектора в геймдизайнера.
Ну, если говорить про людей, которые вообще без опыта, то, конечно, это надо... базовый геймдизайн весь. То есть, как я уже сказал, нужно идти базовый геймдизайн учить, пытаться быть, например, системным геймдизайнером, потому что системщику проще всего переход будет даваться, так как любой системный геймдизайнер, он думает про циклы, он думает, как механики должны работать, как они должны взаимодействовать, почему они должны быть в игре, почему они должны именно работать, как я хочу, да, какой результат я хочу получить. То есть это те знания, они позволят человеку лучше понимать то, как задачи себе ставить и каких результатов он хочет добиться по итогу. А технический геймдизайн — это уже такое дальнейшее такое развитие, собственное развитие, когда уже не можешь писать просто документацию, а хочется самому что-то поделать руками и вообще создать свое портфолио, да, то есть самое прекрасное вот сейчас вот, там, я начинал свою карьеру в 2010 году, а сейчас уже 2022, и я могу сказать, что в мое время создать собственное портфолио было тяжело, а сейчас это просто щелчок пальцев, главное немножко постараться. Так вот, если говорить про дальнейшее развитие, да, то есть представим, вы уже немножко геймдизайнер, там, джун или мидл, но вот поняли, что все, я хочу там больше в техническую часть, ковыряться руками, делать что-то руками и получать классный результат, то первое, что я всегда советую, это английский язык, если у вас его нет. То есть без английского языка идти в технический геймдизайн будет больно по одной простой причине. Хороших курсов, да, хороших статей, хорошей свежей информации на русском языке мало. Она очень долго обновляется и появляется в нашем поле зрения я бы сказал, очень медленно, да, соответственно, если вы хотите учиться дальше там и изучать там движки и что-то пробовать, английский язык — это вот просто первостепенно, не говоря о том, что это еще и коммуникации, можно получать больше помощи, читать больше информации и так далее.
Ну, Артем, уже... а пока далеко не ушел, можешь сразу сказать, вот если ты упомянул английский язык, может быть, мы можем какие-то статьи порекомендовать на английском, порталы или книги?
Сейчас прям вот не могу, потому что это очень сильно зависит от того, что хочется. То есть какой движок, какой там... Я могу сказать, что я вот, например, учил многое программирование по Udemy. Я могу просто посоветовать ряд курсов на английском языке, которые прям могут очень сильно помочь сделать старт. То есть это вот прям отличный пинок. Это я не назову их идеальными, но если человек вот... Ну, я когда начинал, я вообще ничего не понимал. Ну вот вообще, то есть ноль. Я смотрел на Unity, как на шарпы, там, как баран на новые ворота. Я плюсов боялся, сейчас я получаю от этого удовольствие, да, как бы. Но там есть хорошие курсы, их мало, да, то есть тут надо понимать, но которые вот могут дать вот этот пинок под зад и помочь вот сделать вот первый шаг. Я могу дать потом вот этот списочек, да, который хорошо, я всегда вот... рекомендую, просто потому что без них будет, ну, правда, тяжеловато некоторым людям, но, опять-таки, без английского языка будет тяжело.
Список ищите в описании подкаста.
Говоря дальше, ты уже упоминал API игровых движков, ну, без этого никуда. Если ты технический геймдизайнер и будешь...
А расшифруй для наших слушателей, что значит API.
Окей, API — это Application Programming Interface, ну, грубо говоря, это... методы и функции, которые существуют в движке, которые можно использовать для того, чтобы что-то создавать. Да, как бы. Конечно, это все куда более широкое, это куда более широкое понятие на самом деле, но более короткое — это просто набор функций, которые есть в движке, а их, как там в том же Unreal и Unity, просто тонны, да, в любом современном движке, их огромное количество. Соответственно, с ними надо работать. И при этом дальше уже очень сильно зависит от того, куда вы хотите по карьере пойти, получить первый опыт или там потом, например, на Запад уехать, то я всегда в первую очередь советую на самом деле внезапно Unity, если говорить про такое классическое программирование. Во-первых, в России найти работу с знаниями Unity в десятки раз проще, хотя Unreal начал потихонечку подниматься, так как компании саккумулировали огромное количество денег, и теперь они готовы вкладываться в новые проекты, более рисковые. Вот, и анрильщики нужны постепенно везде, вот. Но в любом случае хорошо Unity. В Unreal, если у вас не было до этого опыта программирования вообще, блупринты — это лучшее средство научиться хоть как-то это понимать. Первые шаги вот прям вот очень хорошо, это потому что наглядно. Вот, но, на мой взгляд, на этом останавливаться плохо по нескольким причинам. Одна из них — это то, что... На самом деле, блупринты в большинстве случаев не помогут вам выучить очень многие интересные, так сказать, техники, которые есть в программировании, потому что большая часть людей, которые учат на блупринтах, они сами особо не программисты, и делают они это в большинстве случаев очень грязно, некрасиво, и иногда у меня глаза вытекают, а лоб разбит от фейспалмов. Вот, соответственно, блупринты — это, конечно, хорошо, но лучше всегда идти чуть дальше, то есть там и мой очень важный совет — это программирование, отдельно от игр даже, то есть можно выбрать там, например, C-Sharp или C++, если хотите, неважно, один из этих языков, и попробовать с ними поработать, подучить их просто в отдельно от игр, как они работают, как инструмент, потому что каждый хороший язык программирования, такой, который уже, ну, давно в индустрии, IT-индустрии, это прям гигантский инструмент, у которого есть огромное количество особенностей, и пока вы его учите, вы подучите очень многие аспекты программирования, о которых во время обучения тем же блупринтам вам никто нормально не расскажет и не расскажет, как можно использовать некоторые штуки, чтобы это весело работало. И я даже больше скажу, когда я вот в этом году, да, изучаю плюсы, плюс Unreal на плюсах, я вот как это начал делать, я даже на блупринты немножко по-другому начал смотреть и понимать их. Просто потому что я понял немножко внутреннюю кухню того, что там работает. Дальше... Что я советую, это, конечно же, немножко математика. Это не обязательная часть, но она спасет очень много, так сказать, ваших нервных клеток. У меня с этим, например, проблема, и у меня есть в планах, например, тоже подтянуть свою математику, но это не та привычная математика, которую многие требуют. Сейчас, я думаю, многие ожидали услышать какой-нибудь тервер и так далее, но внезапно нет ни тервер, ни мат-модели, ничего вам не нужно знать. Вам нужно, на самом деле, знать три раздела алгебры. Точнее, два алгебры и одно геометрия. Это первовекторная алгебра. Потому что все движки — это вектора, и векторная алгебра очень нужна. На самом деле она не очень сложная, там всего несколько формул надо знать. Но самое сложное — это просто научиться решать разные задачи через это, да, как бы. Дальше — это линейная алгебра. На самом деле она бывает полезной, особенно когда хочется делать какие-то программные анимации, программные штуки какие-то вот такие необычные. Бывает полезно, да, то есть там не нужно глубоко там лазить в какие-нибудь совсем сложные вещи, там, сейчас вспомню то, что у меня было в школе-то, там какие-нибудь интегралы считать не нужно, там пределы тоже.
Аппроксимировать гиперболу интегралом не придется, да?
Не-не-не, это не нужно, благо это не нужно, это уже более такая, как, скажем так, сложная штука, там нужно, ну, простое понимание, что есть разные графики функций, их можно как-то использовать и вот просто уметь их, ими пользоваться, да, то есть не, уметь ими не бояться пользоваться, это бывает важно. Третье — это тригонометрия, ну, потому что, опять-таки, без тригонометрии будет тяжело, так как все вектора, они очень глубоко связаны с тригонометрией. То есть там, опять-таки, очень многие программные анимации делаются через простые тригонометрические функции, без чего будет сложно. Ну и, окей, четвертое, тоже немножко неожиданное, но это теорема Пифагора. Она тоже используется очень много, как бы. При этом там не нужны какие-то сверхсложные знания, да, то есть там понимание, что такое квадратный корень, да, там, возведение в квадрат или в другие степени, ну и в целом все, да, как бы, это весь набор математики, который нужен и очень желателен, да, то есть как только вы сможете ими свободно пользоваться, это будет очень круто, но без свободного пользования ими тоже можно, как бы, ну, без этого свободного пользования тоже можно стать техническим ГД, благо мы живем в век интернета, и скилл гугления информации и использования разных инструментов позволяет это нивелировать, но когда вы умеете это делать самостоятельно, это, конечно, что же лучше.
Мне кажется, скилл гугления — это самый важный скилл на любой профессии.
Ну, да.
В современном мире.
Да, в 21 веке без умения гуглить очень больно всегда, потому что, опять-таки, там при работе с разными движками, особенно с Unreal, где есть проблемы с документацией, надо прям очень быстро уметь находить решение задачи или решение проблем, которые с вами могут случиться. Ну и последняя маленькая такая вещь, тоже не обязательная, но очень сильно облегчит в будущем вам жизнь и сделает вас сильнее, это тестирование на самом деле. То есть при этом мануальное тестирование, даже не автоматизированное, потому что автоматизированное тестирование, оно опять-таки требует программирования, да, как бы. А вот мануальное тестирование, тестирование ручками будет очень удобным по нескольким причинам. Ну, во-первых, когда вы пишете сами код, вам нужно самим тестировать, и много. То есть это сидеть, дебажить, профилировать и так далее, повторять очень многие вещи, когда вы пишете код, когда вы чужой код проверяете, чужие баги. А вторая причина — это просто общение с тестировщиками. О них забывают. То есть забывают, на самом деле, они первые, о ком забывают, а вторые — это внезапно саунд-дизайнеры, бедняги. То есть две профессии, которые очень сильно любят быть забытыми. Не потому что они плохие, а потому что люди плохие, вот. И, соответственно, когда вы будете на хороших, так сказать, в хороших отношениях с тестировщиками, вам будет проще, потому что вы сможете быстро находить проблемы, находить у них помощь, потому что, опять-таки, профессиональные тестировщики — это волшебники, которые умеют ломать игры так, как никто другой. Вот. А когда вы умеете еще разговаривать на тестировщик, на языке тестировщиком, вам будет проще, так как это вторые люди, с которыми вам придется после программистов общаться очень много. Как-то вот так.
Про тестировщиков тоже у нас уже был выпуск подкаста, очень рекомендуем его послушать. Это был выпуск «Профессия QA», выпуск 17.
А вы же помните русскую народную пословицу, которая прекрасно иллюстрирует эту ситуацию? Как это? «Плюсов бояться, в Unreal не ходить». Да? Поэтому не бойтесь программирования.
как раз сейчас говорили про умение гуглить, я погуглил вакансии технического геймдизайнера и наткнулся вот на вакансию технического геймдизайнера Banzai Games. Там основные требования сильно отличаются, и в других вакансиях тоже сильно отличаются. И там, например, необходимые требования, понимание алгоритмов и любовь к анимациям, внимание к деталям и исполнительность, и любовь к играм. Вот такая вот интересная штука. Максим, а расскажи, пожалуйста, вот ты, когда приходил в технический геймдизайн, какие навыки, какие знания, умения нужны для того, чтобы начать этот путь?
Любовь к чему ты у себя воспитывал?
Я бы сказал, что основной навык для вхождения — это развитое математическое мышление. Из него выходит все то, что Артем говорил, в частности, про базовую математику какую-то, там, тригонометрию и так далее. Если человек примерно понимает, как работает математика, вот, не на уровне того, что я заучил формулы, вот, а на уровне того, что я понимаю, как их применять и понимаю, как их выводить, например. Вот, если я знаю, как формулу вывести, то мне там не нужно запоминать 10 тысяч формул. Вот. Из базового такого математического мышления вытекает хорошая логика. Хорошая логика техническому геймдизайнеру, ну, во всяком случае, в Banzai Games она очень нужна, потому что проект большой. Когда ты там или прописываешь на техническом уровне какую-то фичу, или ищешь баг какой-то, тестируешь какой-то баг, пытаешься понять, в чем его причина, вот, стройкой какой-нибудь занимаешься, тебе нужно в голове держать очень-очень много возможных вещей, которые могут тебе помешать в дальнейшем, вот, чтобы задача там по кругу не крутилась 10 тысяч раз. Вот, поэтому если такое вот системное мышление имеется, вот, это хорошо. Ну и опять же, из логики, из математического мышления выходят и какие-то базовые навыки программирования. В частности, в Banzai, например, там мы не занимались программированием на Sharp. Вот. Там на своем скриптовом языке писали. И, в принципе, насколько я знаю, много где ТГД пишут там на скриптах каких-то простых. Вот. А для этого не нужно мне сильно там что-то программировать. Вот, это больше логика. Вот, поэтому да. Ну, у нас свой язык был, ну, там, на основе JavaScript и вот этого всего. Вот. Ну, какой-нибудь JavaScript — это не программирование в том смысле, в котором это плюсы, например. То есть тут больше логика именно. Там, сделал то, случилось это. Ну, как это написать? Ну, там, свои конструкции есть какие-то простые, и все. Вот. Ну, если soft skill какой-нибудь отметить, то я бы отметил внимательность.
Да, кстати, в вакансиях тоже всегда отмечают внимательность.
Ну да, потому что для ТГД внимательность... Если ты ТГД невнимательный, то шишек очень-очень много будет. Вот. Потому что, опять же, работаешь с большим объемом информации, которая там вся связана как-то с друг другом, если ты что-то пропускаешь. И, в принципе, очень много монотонной работы может быть. Например, там приехал на стройку 100 шмоток, или нужно переделать 100 шмоток каких-нибудь. Вот, и ты сидишь, а каждую шмотку там по-своему надо как-нибудь настроить. Вот, и ты сидишь и методично делаешь вот эти 100 шмоток. Вот, но это особенно для джуниора актуально, конечно. Вот. Наверное, вот эти два навыка я бы выделил.
Интересно. А, Влад, а как технический левел-дизайнер, какие тебе были необходимы базовые навыки и умения, когда ты входил в эту сферу?
Ну, математика точно была важна, потому что до сих пор я пользуюсь теми же лифтами, например, там, с этим ускорение правильно, ну, чтобы это все работало, не сильно сжирая память. Вот. Очень важно еще уметь ориентироваться в движке, потому что движки все разные, можно потеряться, но если вы уже там вот работали, да даже не в движке, а в блендере условно, для моделирования, просто 3D-интерфейс, то вам уже будет легче научиться, ну, понять, как работает вот Unreal, Unity. Вот, то есть математика, вот ориентирование в движке и плюс программирование нужно знать, то есть как оно строится само по себе.
Давайте поговорим о том, а к чему стремиться можно, являясь техническим геймдизайнером. Вот если говорить о зарплатах, я вот смотрю зарплаты технических геймдизайнеров на зарплатном опросе InGameJob, и среднее 1500 долларов указано, медианное, вот, ну, ближе к третьему кварталу, ближе к 2000 долларов, но это на всех уровнях. А на джуниор уровне примерно 700 долларов указано как средняя зарплата, вот если начинающий специалист приходит. На какую зарплату можно рассчитывать, скажите, вот, Артем, например?
Так и хочется пошутить, что стоит рассчитывать на доширак, как по классике. Мы же джуны. Я знаю, что джуны спокойно могут, ну, хорошие, очень хорошие, до 80 тысяч брать.
То есть даже.
Но это очень хорошие джуны. Прям такие вот, почти медлы, я бы сказал. Просто нужно человека проверить. А в среднем, то, что я даже общался со своими студентами, там спокойно где-то от 50 тысяч и чуть выше джуны начинают получать. Вот. Но дальше зависит от человека, на самом деле, потому что вот у меня, например, мой бывший студент, он где-то за год уже до медла вырос и сейчас уже переходит в другую компанию на как middle-level, только level-дизайнер. Вот, как бы. Поэтому это вот так происходит. Вот. Если говорить немножко не про деньги, а, например, про развитие, очень крупных компаниях, там, AAA компаниях, технические геймдизайнеры, они уже тоже начинают немножко, так сказать, разделяться еще на такие подкатегории, и одна из подкатегорий является геймплейный геймдизайнер, то есть геймдизайнер геймплей или комбат еще геймдизайнер, то есть это люди, которые вот занимаются конкретной вот прям вот вещью, да, то есть они делают или какие-то геймплейные фичи, или только комбат фичи и занимаются настройкой и отслеживанием, как этот комбат работает и как его тюнить.
Хорошо, Максим, а твое видение текущего рынка зарплат технических геймдизайнеров?
Ну, я бы так же сказал, там 40-60, наверное, вот это на джуна.
Костя очень много технических геймдизайнеров, мне кажется, нанял за свою жизнь. Скажи, Костя, что вообще сейчас с зарплатами творится технических?
Слушайте, я согласен, конечно, абсолютно с коллегами по цифрам. Они бывают разные, и действительно мы видим джунов, которые в целом, ну, в среднем, самые минимальные, с чего начинают, это 30-40 тысяч. Это действительно довольно популярная зарплата. И самое главное для таких специалистов, это скорее не то, чтобы сразу попасть там на 60, 70, 80, хорошие такие, более серьезные цифры для джуна, а то, чтобы в принципе попасть на позицию геймдиза в индустрию, потому что достаточно быстро сейчас растут и зарплаты, и круг обязанностей, если вы очень стараетесь, если вам действительно нравится эта работа, вы ей горите, то карьерный, профессиональный рост наступает сейчас достаточно быстро. Очень много требований, очень много проектов, поэтому сейчас прекрасное время для того, чтобы работать в геймдеве. Главное, мне кажется, вообще попасть, потому что конкуренция тоже большая. И кто-то ищет специалистов уже там, ну хотя бы прошедших какие-то образовательные программы или сделавших свои прототипы. Это большой бонус, если вы сможете сами что-то собрать, либо поучитесь геймдизайну, потому что все-таки чисто нулевым с улицы, к сожалению, сейчас прям практически, ну, очень тяжело попасть в геймдев.
Ну, я тут добавлю по этому поводу, как бы вспоминая, потому что Костя, по-моему, тоже очень давно попал в геймдев. Там,
15 лет как?
Ну, вот у меня тоже где-то 12 лет, то есть 13.
Мы да? старые.
Да, мы старые. И вот там в 2010 году собрать свое портфолио геймдизайнеру, ну, это написать немножко документации самому. Все. Там Unity еще толком не пришло, Unreal был еще платным, обучающих курсов там в той же России почти не было, Udemy только зарождался. То есть вообще просто было очень тяжело что-то самим делать, вот. А сейчас, почему, например, у меня лично очень важное требование к любому начинающему геймдизайнеру — это самостоятельная работа. Да, неважно, там, нарративным ты хочешь быть, или там, техническим, или системным. Там. Ну, в любом случае, все начинающие геймдизайнеры, они дженералисты, потому что еще не знают, чего они хотят на самом деле. А если говорить про вот этот феномен очереди, просто все думают, что везде нужен крутой нарратив, и нарратив — это достаточно просто. Но на моей практике обучения начинающих геймдизайнеров нарратив у меня из всех там людей, которых я знал, смогло там, ну, процента 3-5 5 студентов, которые могли в интересный нарратив и повествование. Мне прям было интересно читать, как они пишут, мне было интересно читать про их там идеи, связанные с мирами, с миростроением, с персонажами и так далее. Все остальные вообще не получалось, вот. Соответственно, да, делайте свои проекты. Я вот, например, всех своих студентов обязательно гоняю на гейм-джемы, в обязательном порядке, там, на какой-нибудь Ludum Dare или GMTK Jam от Марка Брауна, чтобы они пытались делать сами игры, там, в соло или команды, они сами в команды собираются, чтобы получить свое вот маленькое, но портфолио.
Кстати говоря, про портфолио. На нашей образовательной программе менеджмент игровых проектов слушатели как раз в процессе обучения всегда делают свою игру. И в командах часто бывают слоты для даже не для наших слушателей. Например, для технического левел-дизайнера или технического гейм-дизайнера всегда найдется слот в одной из команд. В описании подкаста есть мои контакты, вы можете мне написать, я познакомлю вас с командами. Более того, например, Влад, который сегодня с нами, во время обучения он начал делать игру Straight Out Outer Space. Это очень такой масштабный проект, и на канале вы можете найти видео с реалити-шоу, как происходит разработка этого проекта, и в том числе, если хотите на него, можете написать, и там всегда есть слоты, кем поучаствовать в команде инди-разработки, свободное от работы время, для того, чтобы наработать свое портфолио. Вот, так что пишите, с этим делом поможем. Портфолио — это и правда, ну, это очень важно для всех, это здорово, когда есть такие возможности. И вот мы заговорили про портфолио, которое очень важно при трудоустройстве, да, на собеседовании. А что еще на собеседовании обычно спрашивают технического геймдизайнера? Кость, что вот ты спрашиваешь технических геймдизайнеров на собеседовании?
Ну, собственно... Я тут соглашусь с той категоризацией, которую Артём предложил. Это два типа навыков. Первое – это то, что касается непосредственно геймдизайна. То есть мне хочется проверить, что человек геймдизайнер. Ну или как-то «скажи что-нибудь по-геймдизайнерски, мы тебя послушаем». А второе – это как раз технические навыки. И если говорить про технические, хочется понимать, что человек может мыслить программной логикой. Самое простое, конечно, если он умеет программировать на плюсах, шарпах, Java, там, на любых практически языках. Все-таки информатика, она достаточно универсальная. Если он хоть на чем-то пишет, то он понимает, как все это работает. Если нет, тогда, окей, знание может быть скриптовых языков. Extensible Markup Language, XML, так называемый, JSON, прости господи, сейчас что-нибудь скажу нехорошее, Lua какое-нибудь, вот, и другие прекрасные языки, скажем, Alloda Online, если что, писались на Lua, вот, так что это тоже, да, популярно.
То есть это почти Roblox?
Вот, почти, да, как это Roblox прошлого, вот, предшественник такой, предок. Поэтому, если человек знает такие скриптовые языки, они на самом деле очень простые. Изучить тот же XML или JSON очень легко, потому что это не программирование, а именно язык скриптов и разметки. Вот, то это тоже плюс. Если он умеет писать на каком-нибудь там VBA, работать с Excel, с Google Доками, конечно же, это плюс. Потому что часто человека спрашивают, а ты умеешь работать в Excel? И все такие, ну да, конечно, я же Excel открывал, я знаю эту кнопочку, иконочка, она такая зелененькая, вот, все вроде работает. А когда начинаешь спрашивать, ну а что ты сделал в Excel, там баланс посчитал, какие-то функции знаешь, оказывается, на самом деле у нас разное с человеком понимание того, что такое работать в Excel. Вот, поэтому проверка вот этих технических навыков, она важна. С чем я не очень согласен, что мне не очень нравится, это, наверное, проверка Тервера, вот таких вот направлений. Потому что очень популярно, да, все проверяют геймдизайнеров навыки, вот засунул руку в котел с бесами, вытянь красного беса, там, вытащи черного, с какой вероятностью все это произошло? У меня один единственный вопрос, зачем? Неужели мы все требуем от геймдизайнеров, чтобы каждый из них на 100% считал лутбоксы, дроп на уровнях и так далее? Все-таки это достаточно вполне себе конкретная работа, поэтому массовое знание Тервера абсолютно для всех 100% геймдизайнеров, на мой взгляд, избыточно. Поэтому такие вещи я точно не проверяю. Вообще знание математики, да. Ну, вот такие элементарные. Знаешь, что такое система уравнений? Ага, слышал. Ну, хорошо. Примерно представляешь, как там линейные, не знаю, квадратичные уравнения решать вот такое? Или те же складывать вектора? Ага, молодец. То есть для какого-нибудь балансера, специалиста по монетизации, аналитика, это просто must have. А вот для технического геймдизайнера это такой супер большой плюс. То есть у него, ему нужна математика обязательно. Просто она не настолько сложная, чтобы без нее не взять. Потому что ей можно будет научить по ходу. А вот научить, там, не знаю, считать системы дифференциальных уравнений второго порядка для расчета там, боевой системы какой-нибудь суперсложной, или считать то самое интегрирование с аппроксимацией и экстраполяцией для прогнозирования аналитиками выручки, тут долго учить на самом деле. Поэтому лучше взять специалиста сразу, который это умеет.
Я тут могу вклиниться немножко, согласиться вообще на то, что особенно у джунов сразу проверять тервер и просить считать лутбоксы, я считаю очень странным, потому что считать лутбоксы нужен опыт, и их нужно научить их правильно считать, потому что все-таки там нужно очень глубокое понимание и внутренней экономики, и игры, как мы хотим, вот, чтобы они посчитались, и как комьюнити на это будет реагировать и так далее. Вот. И это, я тут очень соглашусь, что в целом требовать от всех геймдизайнеров какой-нибудь тервер. Я, например, я его когда-то пытался учить, но он у меня в голове так и не отложился. То есть я знаю,
вот ты на практике сам его насколько часто применял?
Я его вообще не применял на своей личной практике. Он мне не нужен был. То есть я не занимался теми вещами, которые требовали реальный тервер. То есть я не занимался расчетом экономики, потому что я знаю, что я не умею ее считать, я туда не лезу просто. То есть если говорить про... теоретически, если бы мне надо было там, например, геймдизайнера сейчас вот прособеседовать, особенно на техническую позицию, я бы в первую очередь у него бы запросил очень простую вещь. Дай мне свой гид. Гид есть, а если найду? То есть это первая проверка. То есть если человек увлекается программированием и там он начинающий ГД, то я сразу спрашиваю гид. Почему? По одной простой причине. Ну, во-первых, там по гиту можно сразу очень многое о человеке сказать. Как он относится к проектам, как он знает вообще гит, потому что, ну, не знать гита, когда ты работаешь с кодером, это опасно. И при этом не требуются какие-то очень высокие знания гита, потому что, опять-таки, гит — это вообще отдельная вселенная, но понимание того, как с ним работать и ничего не ломать, и быстро решать проблемы, и там все правильно оформлять и так далее, это очень важно. Как бы а потом просто смотреть, а что же он написал, это почитать, посмотреть, поиграть, полазить в код чужой, посмотреть, как он это писал, спросить, почему он какие-то вещи писал, были ли другие идеи, да, как бы. То есть это важно. А при этом вообще для меня, как геймдизайнера, первый тест любого вообще геймдизайнера, особенно джунов, это их CV. И не чем они даже его заполнили, да, в первую очередь, как бы понятно, что там должно быть нормальное заполнение по проектам и так далее, а как они его оформили? Потому что первое, чем всегда занимается любой геймдизайнер, это документация. Если они не смогли хорошо, аккуратно, хочу заметить, аккуратно, не красиво, а аккуратно оформить CV, то у меня уже звоночки, как бы, типа, ну, это первое, что любой начинающий геймдизайнер дает работодателю, это свое CV. И оно должно быть оформлено аккуратно, как настоящий документ, который будет приятно читать и понимать информацию, которую мне пытаются сейчас передать.
Это прям из серии «Я запросил у тебя гид», а ты меня не уважаешь и отправил мне СВН.
Да-да-да. Вот сейчас мы подбираемся еще к интересному и, наверное, теперь самому любимому мной вопросу. А какие книги вы бы порекомендовали почитать нашим слушателям, которые планируют стать техническим геймдизайнером? И со своей стороны, с нашей, с Костей, я думаю, в первую очередь порекомендуем книгу «Хочу в геймдев», которая выходит в замечательном издательстве «Бомбор», и которую написали как раз Костя и я. И в описании подкаста есть ссылка, сейчас можно сделать предзаказ, она выйдет уже в ближайший месяц, и как раз там все базовые основы геймдизайна, включая технический геймдизайн, можно получить. Какие еще книги можно было бы порекомендовать почитать? Что скажете, уважаемые гости наши?
Мой личный список из книг, который бы я хотел почитать, это уже такой intermediate и advanced уровень программирования, связанный с плюсами, архитектурами и так далее. То есть это что-то такое более высокоуровневое. Я, вот как уже говорили, сегодня просто дам список хороших курсов для начинающих, у которых вообще в голове ноль, как у меня было когда-то, которые очень сильно помогут сделать первый шаг. На самом деле это самое важное. Соответственно, тут не требуется даже какой-нибудь компьютер сайенс, потому что компьютер сайенс — это тоже отдельная вселенная, которая не легче, чем математика или еще что-то. Но вот сделать первые шаги, по себе зная, это самое сложное, так как глаза боятся, но руки на самом деле делают. Вот. И я вот этот список выдам, который можно будет, я думаю, посмотреть там в описании, и по нему людям, которые вот совсем ничего не знают, могут пройтись.
Угу. Хорошо. Максим, а ты что скажешь, какие книги посоветовал бы почитать и сам какие читал, когда техническим годом снялся?
Из книг, наверное, там... Учебник матанализа, может, какой-нибудь простой там за первый курс. Вот. Ну, и, если человек как бы открывает и вообще не понимает ничего со всем, что там написано, ну, значит, надо разбираться. Потому что, ну, это такая же сложная конструкция, в которой, если ты понимаешь, как разобраться в таком, тогда тебе будет просто разобраться и в проекте. Вот. Ну, и как бы я бы не сказал, что там сильно что-то прямо сложные, то есть всякие формулы обычно в хорошем учебнике появляются там сильно ближе к концу. Вот можно, например, учебник Яковлева взять по математическому анализу. Вот.
Хорошо, спасибо. Влад, а ты?
Я бы сказал, что практика лучший учитель. То есть в идеале вообще, если у вас получится найти чувака, который опытный, и он сможет вас поднатаскать, скажем, это было бы хорошо, потому что я сам через это прошел, то есть мне это позволило легче научиться и быстрее.
Вот, кстати, это как раз отличный повод вступить в инди-команду, где есть уже люди, которые что-то делают, и, ну, делают игру, и где есть какие-то, ну, уже выстроенные процессы, и таким образом немного натаскаться. Еще лучше это, конечно, вообще сразу пойти на работу, и чтобы там дали ментора, и чтобы он прям тащил наверх тебя, но такого найти очень тяжело, а вот начать делать первый проект в инди-команде — это реально. Вот, пишите мне в ВК, мой адрес есть в описании, я помогу с этим. Кость, какие еще книги порекомендуем?
Это хороший вопрос. У меня тут два момента. Значит, первый. Что касается книг, конечно, я не могу не присоединиться к тезису про учебники по математике, по матанализу, по различным направлениям алгебры, тригонометрии, геометрии и так далее. И, конечно же, не хочется брать какие-то суперсложные книги в этом плане. Скорее, действительно, школьные, может быть, или там первого курса университетские учебники, потому что все-таки это не та математика, не того уровня, которая заставит нас просто страдать и выть от ужаса. Если мы берем сложную математику, скорее всего, мы ее просто здесь не применим нигде. Не та немножко область. Второй момент – это непосредственно гайды, различные статьи по самому движку. У Unity огромная документация, на которую можно всегда зайти. Она есть на русском языке. Есть бесплатная обучающая лицензия для студентов Unity. Берем, копаемся, разбираемся. Это всегда помогает. Вот. По Unreal чуть-чуть потяжелее с документацией, к сожалению. Там действительно много на английском, поэтому там нужно будет больше усилий приложить. С книгами... В принципе, конечно же, мы можем порекомендовать наш классический список книг по геймдизайну. У нас есть статья, которую Вячеслав готовил с коллегами, с большим количеством разных ссылок, в том числе книг. Почему это полезно? Несмотря на то, что книги, которые там представлены, они не технического геймдизайна, они по системному. Но, как мы уже говорили, технический геймдизайнер – это в первую очередь еще и геймдизайнер. Поэтому общие книги по геймдизайну, конечно же, будут ему полезны. Я думаю, мы приложим
ссылку в описании.
Да. Да. Соответственно, у меня из-за этого вытекает вопрос. Вопрос к Максиму и Владу. Коллеги, помните ли вы или застали ли вы, когда у Константина на предмете игровая логика в рамках программы менеджмента игровых проектов появилась практика с расчетом лутбоксов и написанием XML-конфигов по этим лутбоксам? Застали ли вы это?
Я, да.
Я, по-моему, нет. По-моему, лутбоксов не было еще.
Тебе повезло.
Я не против.
Собственно, вот если люди хотят пострадать, вот, Влад, если ты застал, расскажи, ты испытал много страданий, боли и унижений от этого?
Очень, очень много. Я, признаюсь, я списывал.
И вот, соответственно, уважаемые слушатели, если вы хотите пострадать, мы можем даже приложить к подкасту пример таких расчетов.
Вообще, самое обидное, возвращаясь там еще в школьные годы, пока сам в движок не полез, не начал кодить, ты не понимал, зачем тебе большая часть знаний, которые дали в школе, а потом, блин, да математику надо на движках учить, просто на играх, потому что большую часть вещей, которые там в тригонометрии мы учили, в геометрии, алгебре, она очень хорошо визуализируется в игровых движках, и ее можно использовать.
Слушай, это ужасная проблема школьного образования. Я когда вспоминаю, у меня всегда был один-единственный вопрос. Нафига мы всю эту мутючим? И большинство школьников, которые сталкиваются с многими предметами, такими, естественно, научными и прикладными, типа математического аппарата, ну, типа, зачем мне учить тригонометрию? Я не понимаю, где в жизни я это применю. Зачем мне учить дифференциальное уравнение? А когда ты смотришь, кто победит, Гул'дан или Ныр-Зул, и ты понимаешь, что для расчета боевой системы тебе нужно решить вот эти вот дифференциальные уравнения, тебе нужно это спроектировать, когда тебе нужно в экономике огромное количество математики использовать, тогда да, это интересно, хочется в этом разобраться. А пока ты не понимаешь зачем, да и не хочется, и не нужно. И вот это обучение, оно как бы без практики бессмысленное.
Когда хочешь написать свой собственный movement-контроллер и начинаешь немножко копаться, как это должно работать в самой простой кинематике.
Это через боль.
Ну что ж, и в описании подкаста ищите тогда пример задания для технического геймдизайнера, который Константин выдает нашим слушателям на программе менеджмент игровых проектов, а потом разбирает и показывает, как это сделать правильно. Что ж, мы поговорили про эту замечательную профессию. Она очень необычная сравнительно с профессией просто геймдизайнер или там нарративный дизайнер или левел-дизайнер. Они более понятны. Сегодня, благодаря нашим гостям, эта профессия стала более понятна и вам, наши слушатели. Надеемся, что в новом году это... ну, наш подкаст и наше выступление сподвигнут вас пересмотреть свою сферу деятельности и сделать еще один шаг на пути в геймдев. В геймдеве работать классно и интересно. А скажите, пожалуйста, а как вообще с точки зрения интересности? Вообще интересно быть техническим геймдизайнером?
Ну, если мы ими работаем, я думаю, это очень интересно. И я тут еще добавлю, ссылочки на свои выступления, связанные с техническим, точнее, с программированием для геймдизайнеров, которые я делал на DevGamma.
Да, давайте как раз об этом тоже послушаем. Чем больше дополнительной информации можно будет получить, тем лучше. Максим, а тебе как?
Ну, мне было интересно, да. Как бы я работал, поэтому было интересно, да.
Вообще, да, это такая увлекательная, да, получается, задачка.
Я бы сказал, что кому-то состояние... может быть и неинтересно, потому что работа, в принципе, ну, вроде поговорили, описали, чем занимается технический дизайнер.
В состояние потока, да, входишь, когда вот это все делаешь, мне кажется.
Да, конечно, но это... Наверное, в любой профессии так.
Да, ну не знаю. Слушай, я во многих там поработал, вот там, ну, в том же строительстве. Не могу сказать, что сильно входишь в состояние потока. Я очень увлечен, глубоко увлечен.
Ну, в геймдеве хорошо.
Вот есть такие профессии, как, скажем, программист игровой логики, достаточно близкие. Нет ли такого, что там технические геймдизайнеры переходят в программисты, или наоборот, из программистов люди становятся такими геймдизайнерами? Потому что часто мы видим, что геймдизайнеры появляются откуда? Они проходят курсы, они начинают с этого, либо они начинают с тестирования игровых продуктов. А вот из программистов идут ли люди в геймдизы, и наоборот, из геймдизов программисты? Потому что вот это вот технический геймдизайнер, это такая, ну, отчасти смежная профессия. Был ли у вас такой опыт?
Ну, у меня лично нет, но это очень даже возможно. Но опять-таки, геймплейные программисты, они очень близки, правда, к техническим геймдизайнерам, но они просто, опять-таки, занимаются не менее сложными вещами, То есть это не делает их работу проще. Просто те системы и те архитектурные решения, которые они принимают, они все равно в разы сложнее, чем те задачи, которые выполняет простой технический геймдизайнер. Но, как я говорил там на своем же выступлении, в целом технические геймдизайнеры — это как технические художники. Или это, ну, если говорить про технических художников, это или программист, который может немножко в красоту, и он понимает там базовые вещи, связанные с художественной точки зрения, да, то есть там композиция, цвет и так далее. Или это художник, который умеет в программировании, с техническим геймдизайнером то же самое. Или это геймдизайнер, который умеет программировать, или это программист, который умеет геймдизайнить.
Здорово. Ну что ж, спасибо. Спасибо большое нашим гостям. Давайте, наверное, в заключении нашего первого выпуска 2022 года сделаем пожелание нашим слушателям, тем, кто в 2022 году входит в игровую индустрию как геймдизайнер. Артём, что можно?
Ой, что пожелал? Да я не знаю, чего даже пожелать там. Наверное, чтобы это KPI стояли. И арпу не падал. Вот. Но на самом деле очень сложно чего-то пожелать. Хотелось бы, чтобы, ну, понятно, чтобы у всех были те проекты, которые нравятся, и чтобы все удачно развивали в дальнейшем свои навыки и изучали что-то новое.
Здорово, Максим.
Чтобы релизы не сдвигались, чтобы, в общем, если кто-то там в геймдев попадал, то на то место, которое ему нравилось, наверное, не просто так хочу в геймдев, попаду не знаю куда.
Вот. Осмысленный выбор, да, чтобы да, был. Да, вообще, да, работа да. в геймдеве очень интересна. Это вообще безумно интересно работать в геймдеве. Надеюсь, что у наших слушателей, те, кто еще не в геймдеве, в этом году получится в него войти и получать удовольствие от работы больше, чем от отдыха.
Кранчей поменьше.
Влад, а ты что скажешь?
Нервов покрепче и понимание того, чем хочется заниматься геймдевом.
Да, и сфокусироваться на этом, мне кажется, очень важно.
Да, ну и проектов интересных. Потому что чем интереснее проект, тем интереснее работа.
Да. Ну что, Кость, и...
Итак, друзья, подведем же наши итоги. Я думаю, все вы знаете такого известного, замечательного предпринимателя, промышленника, как Генри Форда. Вот то, что он внедрял, то, о чем он говорил, очень близко, как ни странно, к техническому геймдизайну. Что такое технический геймдизайн, как мы сегодня выяснили от наших уважаемых экспертов? А это возможность заниматься геймдизайном и при этом делать что-то еще своими руками. Копаться в конфигах, в коде, немножко программировать, соединять между собой программистов и геймдизов. Это круто. И на эту тему Генри Форд говорил следующее. Если вы будете колоть дрова сами, вы согреетесь ими дважды. Поэтому работа руками принесет вам двойной опыт. И как геймдизайнеру, и как программисту. Поэтому, друзья, скорее бегите в геймдев, мы хотим вас здесь видеть. Спасибо.
Да, спасибо вам. Спасибо, что были с нами. С наступившим вас Новым годом. Хотите в геймдев? Попадайте в геймдев. Пусть работа приносит вам исключительное удовольствие. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Это будет лучшим подарком для нас в наступившем новом году. Мы очень ценим и делаем наши подкасты именно для вас. И очень ценим ваше внимание, ваши вопросы, ваши отклики. Так что... подписывайтесь, ставьте лайк, прожимайте колокольчик и до встречи через 3 недели на следующем выпуске подкаста «Хочу в геймдев». Снег, с наступившим Новым годом! Ура!
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 Очень новогоднее ура получилось просто.
Да.